Глава 8. Герцог Джелли, глава клана могучих. И опять ловушка для Эйсона провалилась. А он ведь серьезно рисковал, организуя ее, своими отношениями с будущим королем. Если наследный принц догадается, что он попросту его использовал, чтобы попытаться добраться до Эйсона, герцог сидел и мучила его только одна мысль. Не слишком ли далеко он зашел в своей вендетте с Эйсоном? Герцог Жентель. Герцог, посмотрев на дуэль, сделал выводы. Когда приехали с бала, он сказал сыну графу Бенго: «Мы правильно сделали, что не спешили. Эйсон хорош, очень хорош. Всегда лучше убедиться в этом на чужой шкуре, чем на своей». «Этот Свен попросту купился на его трюки, вообразил, что он слаб и дал себя убить. Думаю, я готов, отец. Я же не собираюсь попадаться на такие примитивные фокусы».
«Все же ты не понимаешь, сын»,
— задумчиво ответил ему герцог. «Опыта не хватает.
Обмануть на дуэли — это высшее мастерство. Им владеют те, кто отточил все остальное, что нужно для победы. Поэтому разум чист, и сражается такой дуэлянт, реализуя наработанные связки. Это почти не требует внимания. Так что обычно успешно обманывает тот, кто может убить противника и так, но хочет продемонстрировать высший класс. В этой дуэли мы такую демонстрацию и увидели».
«Да как бы Эйсон убил Свена, если бы не заморочил ему голову? Заклинание 10-го разряда у Свена всяко мощнее заклинаний 8-го разряда, которыми мог пользоваться Эйсон».
«Вижу, что ты не обратил внимания на то, что воздушные щиты Эйсона успешно сдерживали мощные атаки Свена. Трещали, но сдерживали. Что это значит?»
«У Эйсона на самом деле не 8-й разряд?» — после небольшой паузы спросил сын. «9-й или даже 10-й?»
«Да нет, у него 8-й. По моей просьбе один знакомый, архимаг, скостовал вчера на него оценку перед дуэлью после нее. Надо было проверить, не сражался ли он так хорошо, потому что во время дуэли прорвался на 9-й разряд. Нет, никаких прорывов, это его обычные возможности. Но в этом случае он принял в правильном порядке все возможные эликсиры для улучшения источника и повышения качества маны. Не меньше, чем ты сам, а может и больше. Это поднимает любопытные вопросы, как он в таком случае может быть провинциалом. Навскидку, все эти эликсиры потребуют затрат 1150 золотых монет. При этом некоторые из них провинциал попросту не смог бы купить, они отсутствуют в открытой продаже. Их делают только для избранных в мощных кланах, наподобие нашего. За Эйсоном и клана не стоит. Не считать же кланом это посмешище, что занимает в иерархии 400-й с чем-то номер. Как его называют? Дерзкие?»
«Верно, отец». Сын был тоже озадачен. «Как это возможно?»
«Но я вижу только один вариант, сынок», — ответил герцог, наморщив лоб и поглаживая своего маркона, «что Эйсон вовсе не провинциал. Бастард очень известного отца из нашего королевства или зарубежного. По каким-то причинам тот не хочет признавать его, но негласно оказывает покровительство и щедрую финансовую поддержку. Король явно в курсе, чей он сын, и считает его даже в качестве бастарда достойной партии для своей племянницы. Он как осыпал его наградами после войны. А что он сделал-то? Таскал бумаги за своим командиром Келлертом. Вот и кто может быть его отец?»
«Но это же не уменьшает урон для нашей чести, отец», — встревоженно спросил граф. «Бастард, не признанный отцом, не может быть достойной заменой сына герцога».
«Чтобы окончательно решить этот вопрос, нужно знать, кто именно его отец», — вздохнул герцог. «Если просто очень богатый человек, который, к примеру, нужен нашему королю, потому что одалживает ему большие суммы денег, то мы по-прежнему в своем праве считать себя оскорбленными и мстить. А вот если отец у него король, к примеру, какого-то дальнего королевства, то все сложнее. Бастарды от королей, когда проявят себя, часто становятся официальными наследниками короны. Да поройся хоть в истории нашего собственного королевства».
«Так мы будем мстить или отступим?» — не сдержался сын, горячий темперамент которого требовал немедленного решения.
«Законы чести не оставляют нам другого выбора, как мстить, сын», — вздохнул герцог. «Все наши размышления о том, что он королевский бастард, всего лишь рассуждения, пока у нас нет доказательства. Значит, мы обязаны считать себя оскорбленными и предпринимать шаги, чтобы смыть с себя это оскорбление».
«Отлично. Довольно потер руки граф.
Я как раз выписал тебе знаменитого тренера, который работает с необычными видами магии и искусно использует заклинания, от которых другие не видят толку. Деньги он не берет, давно уже разбогател, так что пришлось расстаться с парой редких артефактов. Возьми от него все, и тогда ты будешь готов к схватке с Эйсоном. Кстати, тренер тебя уже ждет в зале для первого занятия».
«Спасибо, отец».
Граф вскочил и поклонился, собираясь бежать в тренировочный зал. «Погоди», — сказал отец. «Я не закончил свою мысль. Если щит Эйсона был так хорош, что сдерживал заклинание от обладателя 10-го разряда, то не удивлюсь, если он может использовать и заклинание 9-го разряда. Скажи это тренеру. Пусть проработает с тобой связки, позволяющие их учитывать».
Эйсон, столица. Через 3 часа после дуэли мы вернулись домой. Больше никто на меня во время танцев не наталкивался, чтобы создать повод завопить об уроне для своей чести. Так что мы просто повеселились остаток бала, немного расслабившись. Понимали, что 2 вызова на дуэль на одном балу для одного и того же человека — это все-таки чересчур. Будет выглядеть как согласованный заранее заговор, а с учетом 2 недавних нападений на меня и Джоан, этак можно и вызвать интерес к себе королевского корпуса стражей. И хотя на балу еще были люди, что имели планы вызвать меня на дуэль, но, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Хорошего понемножку, подожду следующего бала. Их будет, как сообщила мне Джоан, просто адски много. Той же ночью решил навестить Джерела. Прошло достаточно времени для того, чтобы ты точно справился с созданием нового усадебного артефакта. Также была надежда, что ему пришли в голову идеи по созданию переходника для упаковки живых монстров в пространственное хранилище. Джерел, отворив дверь и увидев меня, виновато улыбнулся.
«Здравствуй, Эйсон. Не получилось у меня».
Пропустил меня внутрь, угостил чаем, сел рядом молча.
«Совсем ничего не получилось? А что с усадебным артефактом?»
«О, усадебный артефакт готов, конечно. Один раз сделал, всегда смогу повторить. Схема-то очень хорошая. А вот с переходником для пространственного хранилища получилось что-то странное. Он вроде и сделан по тем принципам, что ты рассказал. Но живые твари внутрь не попадают после приказа. Мой кот, зараза такая, никак внутрь не хочет залезать».
Тяжело вздохнув, Джерел принес мой артефакт. К камню пространственного хранилища теперь был приделан с одной стороны красивый золотой кубик.
«У меня только одна надежда. Возможно, получившийся артефакт не работает вне портальных локаций, а годен для упаковки монстров только в них. Поэтому предлагаю его тебе испытать. Зайди в одну из локаций, зафиксируй монстра и попробуй поместить его внутрь, так и узнаешь, работает ли он».
Архимаг выдал мне также и готовый усадебный артефакт. Тот оказался тяжелее прежнего на базе источника морского змея. Источники весили примерно одинаково, поэтому я поинтересовался, в чем причина.
«А, немного усовершенствовал схему», — махнул рукой Джерел. «Тебе это ничего не будет стоить дополнительно. Но теперь артефакт, прежде чем сломаться от перегрузки, даст яркую синюю вспышку. Успеешь его вырубить в этот самый момент, есть шанс, что не сломается».
«О, это очень ценное усовершенствование». Поблагодарил архимага и все же настоял на том, чтобы за модификацию дать ему премию. «Все равно король выдал мне 40 тысяч золотых монет на воссоздание погубленного артефакта, так что все их и отдам Джерелу. Договорились на банковский чек, чтобы не таскать такие объемы золота вручную. А я, затащив новый усадебный артефакт во дворец и отдав его Джоан, тут же отправился за пределы столицы на охоту. Надо проверить, что ж там вышло у Джерела с пространственным хранилищем. Если бы вообще ничего не вышло, он бы сломал этот переходник, вернув мне пространственное хранилище в прежнем виде. Раз оставил, значит, уверен, что работа прошла успешно. Может, и в самом деле нужно быть внутри портальной локации, чтобы засунуть в артефакт монстра.
Кого-то слишком серьезного ловить в одиночку мне явно не стоило. Тут еще кто кого поймает. Пока раздумывал, на кого конкретно буду охотиться, отслеживал краем глаза порталы, мимо которых проезжал. Увидел портал, в котором охотятся на васперсов. Монстров-одиночек с дурным характером, решил, что это вполне подходящий вариант. Привязал лошадей к деревцу неподалеку, вошел в портал. Если снаружи была тише, гладь и ранняя весна, то внутри меня едва не сбило с ног мощным порывом ледяного ветра. Сугробы по колено, сумрак. Немного подзабыл я, в какой локации обитают васперсы. Я на них и не охотился никогда. Трофеи с этого монстра падают очень дешевые. Это локация для начинающих портальных охотников. Васперсы — мохнатые шустрые твари весом килограммов в 200. Очень агрессивны. Надо только дать о себе знать, и один из них обязательно появится. Запустил повыше огненный шар, бахнул он, что твой салют. Ну все, теперь только ждать. Монстр появился через 15 минут. По нему было видно, что все это время он бежал, видимо, заметив данный мной сигнал. Явно притомился бедолага. Длинный красный язык свисал из распахнутой пасти. А грудь заметно вздымалась даже под всей этой толстенной шерстью. Дал ему добежать почти что до меня, аж глаза у него засветились торжеством победы. Настолько он был уверен, что сейчас меня порвет на вкусные ломти мяса. А затем я принялся блокировать его воздушными щитами со всех сторон. Вначале васперс резко остановился, наткнувшись на один из них. Затем принялся изучать, что это за невидимая преграда. А я подошел к нему и направил на него пространственное хранилище, так как учил меня Джерел. Поняв, наконец, что преграда мешает ему добраться до меня, туповатый монстр начал ее крушить. При этом обнаружил, что из боков тоже сжат, и начал бить когтистыми лапами и по этим щитам. В результате щиты держались, каждому из них доставалась только часть атак. По всем прикидкам, если новый артефакт работает, то должен зафиксировать мою победу над монстром и забрать его внутрь. Но нет, секунд 10 я так простоял, и никакого толку нет. Разочарованный просто ушел из портальной локации, не став убивать монстра. Возиться потом, его разделывая, ради трофеев на 4-5 золотых монет. Сломает щиты, да пусть себе гуляет. Но надо же, какая досада, что артефакт все же не работает. Расстроенный, я разжег небольшой костерок возле портала и пристроился около него, рассеянно вертя в руках артефакт. Возникла идея дать ему команду выпустить содержимое, проверить, вдруг он прихватил какого-то монстра в локации, но какого-нибудь мелкого, какого я и вовсе не заметил, и поэтому не хотел впускать крупного васперса. Может, конструкция у Джерела получилась такая, что нельзя больше одного монстра заточить в артефакт? Я очень удивился, когда после отданной команды меня резким порывом ледяного ветра прокинуло на спину, а костер и вовсе задуло. Поднялся обескураженный. Плюс 5. Легкий запах весны и свежести в воздухе, ни малейшего ветерка. Это что сейчас такое было? Возникла догадка. Похоже, что Джерел все же что-то да сделал с пространственным хранилищем. Усовершенствованный артефакт захватил порыв ледяного ветра из локации с васперсом. Так это уже кое-что. Пусть монстра он заточить не может, но и ветер раньше ловить не умел. Вернее, в пространственное хранилище можно упаковать воздух, но даже взятый в ветреной локации он будет неподвижен при высвобождении. Но что с другими стихиями, не с воздухом? В пространственное хранилище изначально мог попасть предмет, на который я положу руку. Как те же валуны, с которыми я экспериментировал. А если что-то более рыхлое, как тот же песок, то придется долго стараться, чтобы набить артефакт доверху. Нужно положить руку на песок, внутрь попадет с пару килограммов песчинок, которые окажутся совсем близко к ладони. Нужно больше, придется лапать песок дальше. Так, а теперь что-то изменилось? Для проверки я положил руку на землю перед собой и представил, что хочу загнать внутрь хранилища как можно больше земли. Мгновение, передо мной большая глубокая яма с ровными краями. Получается, что переходник, сделанный Джерелом, улучшил сродство пространственного хранилища с различными стихиями, позволяет мне загонять их внутрь быстро. Ну и что мне это изменение может дать с точки зрения пользы? Никаких особых мыслей по этому поводу не появилось. Очень быстро заполнить пространственное хранилище водой, землей, ветром. Как и где мне это может пригодиться? С землей понятно, можно очень быстро копать подземные туннели. Намного быстрее, чем на нашем уровне при помощи профильных заклинаний. Просто подошел, сразу же забрал 2 кубометра земли, отнес в другое место, выкинул и снова убирает 2 кубометра на своем пути, расширяя туннели. Правда, есть и минусы. Профильные заклинания не просто убирают землю, а уплотняют ее, уменьшая вероятность обвалов. А вот при таком способе, с помощью артефакта, нужно будет немедленно выставлять серьезные подпорки. По времени может выйти едва ли не дольше. Так, а если попробовать другие стихии, к примеру, огонь? Я разжег погасший костер, подкинул дровишек, придал им импульса к горению огненным шаром, отойдя на пару шагов, очень слабым огненным шаром, на 5% от максимальной мощности, чтобы дрова подсушило, но не разбросало. А затем поднес руку к разгоревшемуся огню и потребовал, чтобы он заскочил в хранилище. Костер тут же потух. Я отошел от хранилища и приказал выпустить содержимое. Пламя сильно полыхнуло и тут же погасло. Ну ладно, получается, если разжечь очень большой костер, то пламя с него можно засунуть внутрь и выпустить, когда оно мне понадобится. Не будь я магом, мне бы это очень сильно пригодилось, но я маг. Я и так могу кидаться огненными заклинаниями. Разве что сделать сюрприз противнику в бою. Кинуть в него хранилище, а потом выпустить из него огонь. Любой, кто ниже 12 уровня, изрядно поджарится. 12 уровень и выше не взять. Пассивная защита сработает как надо, ущерба не будет. Разве что испугается противник знатно. Ну ладно, это уже кое-что. Какая-то польза мной уже обнаружена. Жаль, для дуэли не годится. Туда нельзя брать с собой артефакты. Надо искать другие варианты использования. А может набрать внутрь лавы, раскаленной прямо из вулкана? Набрать, судя по огню и земле, получится. А какой даст эффект? 12 уровень и выше тоже не пострадает, разве что противнику придется тут же перебираться на новое место. В лаве стоять и архимаг не захочет. Это только гранд-магу на такое наплевать. И что мне дает возможность заставить почти любого сильного мага сорваться с места? Да, собственно, в подавляющем числе случаев ничего. Могут быть какие-то уникальные ситуации, когда это важно, но не более того. Так, для охоты на монстров пригодится? В принципе, да, для экономии маны. Огня, и тем более лавы, испугается большинство монстров. Ну и ущерб для слабых монстров будет сильный, особенно от лавы. А если повезет, она еще и сверху на монстра выплеснется из-за непредсказуемости с извлечением содержимого артефакта. То можно вообще напугать слабого монстра и обратить в бегство, а какого-то монстра даже убить на месте. Есть только одна проблема — лава быстро застывает, пара минут пройдет, и мой артефакт прочно впечатается в застывшую лаву. Придется потом его вырубать из нее, да уж, огонь с этой точки зрения удобнее. Я сидел у вновь разожженного костра и никуда не торопился. Новые свойства артефакта следовало обдумать как следует. Так, вода. А что вода? Можно использовать только в редких случаях, против монстров, что не любят воду. И то она их не убивает и пугает. Нет, вода мне ни к чему. Лед. То же самое, что камни. Камни я и раньше мог использовать, только собирать приходилось дольше. В этом плане ничего нового. Ветер. Если найти местечко где-нибудь на вершине горы, там во время урагана захватить порыв, способность сбить с ног, можно использовать как способ разметать врагов, если оказался в окружении. Но огонь все же лучше. Он и часть низкоранговых противников перебьет, и от огня оставшиеся в живых сами отшатнутся. Смысл их ветром откидывать. Упали, удивились, но тут же встали и снова ринулись в бой. Не такая и выгода. Получалось, что огонь из всего, что я рассмотрел, однозначно лучше. А что еще не рассмотрел? Кровь. Магия крови лучше всего работает со свежей кровью. Получается, раз кровь внутри не будет портиться, я могу одновременно залить внутрь 2 кубометра свежей крови и высвобождать ее для каста мощных заклинаний. Это тоже интересно. Надо обдумать. Можно использовать в боях против людей, в охоте на монстров. Так, еще какие варианты? Минут 10 ничего больше в голову не приходило. Ну, я не сдавался. И вот постепенно начала проясняться одна мысль. Так, если Джерел создал переходник с родством со стихиями вместо первоначально задуманного устройства для ловли живых монстров, то, может быть, я смогу поймать в артефакт не живое существо, да тех же энергетических монстров, их очень много, и смятение на поле боя они, внезапно появившись, могут обеспечить качественное. Засунуть, к примеру, внутрь пару десятков энергетических цыплят, которых никто не ожидает увидеть вне портальной локации, и будет для противника смертельный сюрприз, если их внезапно высыпать из артефакта.